Издательство «Эксмо». Трейси Вульф. «Жажда». Моим мальчикам, которые всегда верили в меня, и Стефани, которая помогла мне поверить в себя снова. Глава первая. Если ты не ходишь по краю, ты занимаешь слишком много места. Я стою на краю летнего поля, глядя на самолетик, на который собираюсь сесть, и изо всех сил стараюсь не психовать. Легко сказать. И дело не только в том, что я вот-вот оставлю позади все, что знаю, хотя еще 2 минуты назад именно это и тревожило меня больше всего. Но теперь, когда я гляжу на этот самолет, который вполне возможно даже не достоин называться самолетом, моя паника выходит на новый уровень.
«Итак, Грейс!»
Мужчина, которого прислал за мной мой дядя Финн, смотрит на меня сверху вниз со снисходительной улыбкой на лице. Кажется, он сказал, что его зовут Филипп, но я не совсем в этом уверена. Мне трудно было расслышать то, что он говорил, из-за гулкого биения моего сердца.
«Ты готова пережить приключения?»
«Нет, нет, я совершенно не готова. Ни к приключению, ни вообще к чему бы то ни было из того, что ждет меня впереди. Если бы месяц назад вы сказали мне, что я буду стоять в аэропорту Фэрбэнкса, Аляска, я бы ответила, что вас информировали неверно. А скажи вы мне, что в Фэрбэнкс я полечу только за тем, чтобы сесть на самый что ни на есть крохотный кукурузник и полететь на край света, а точнее в маленький городок на склоне Динейли, самой высокой горы в Северной Америке, я бы сказала, что вы обкурились дури. Но за 30 дней многое может измениться. И еще больше у меня могут отнять. В эти последние несколько недель я точно знала только одно. Как бы плохо ни обстояли дела, они всегда могут стать еще хуже. Глава вторая. Приземлиться — это значит просто опуститься на землю, надеясь, что ты не промахнешься мимо полосы.
«Вон он!»
— говорит Филипп, пролетев над несколькими горными вершинами и одной рукой, поднятой со штурвала, показывая на горстку зданий, виднеющихся вдалеке.
«Хили, Аляска! Дом, милый дом!»
«Надо же! Он такой... крошечный, хочется сказать мне. Он и правда совсем крошечный. Намного-намного меньше даже моего района в Сан-Диего, не говоря уже обо всем городе. Впрочем, отсюда многого не разглядишь. И не из-за гор, громады которых возвышаются над округой, словно давно забытые чудовища, а из-за странной мглы. Филипп называет ее гражданскими сумерками, хотя сейчас еще нет и 5 часов. Но я все равно могу разглядеть, что так называемый город, на который он показывает рукой, полон разномастных зданий, выстроенных в разнотык.
«Интересно», — говорю я наконец. «Он смотрится... интересно».
Это отнюдь не первое, что пришло мне в голову. Поначалу я подумала, что этот городок напоминает замерзший ад. Но это самое вежливое из возможных формулировок. Филипп начинает снижаться, готовясь к еще одному ужасному эпизоду, очередному в серии ужасных эпизодов, которые преследуют меня с тех самых пор, как 10 часов назад я села на первый из 3 самолетов. И действительно, я только сейчас замечаю то, что в этом городишке с населением в 1000 человек считается аэропортом. Спасибо тебе, Google. И тут Филипп говорит:
«Держись, Грейс! Взлетная полоса здесь короткая, потому что длинную было бы слишком долго и трудно очищать от снега и льда. Так что посадка будет быстрой».
Я понятия не имею, что значит «посадка будет быстрой», но, по-моему, ничего хорошего это не сулит. А посему я хватаюсь за металлический стержень на двери кабины, который наверняка предназначен именно для таких целей, и крепко держусь за него, пока мы спускаемся все ниже и ниже.
«Ну, девочка, была не была», — говорит мне Филипп.
Это определенно совсем не то, что пассажирам хочется услышать от пилота, когда самолет еще находится в воздухе. Приближается земля, белая и жесткая, и я зажмуриваю глаза. Несколько секунд спустя я чувствую, что шасси самолета касается земли. Филипп бьет по тормозам, и меня так резко бросает вперед, что от удара головой о приборную доску меня спасает только ремень безопасности. Самолет воет. Не знаю, какая из его частей производит этот ужасающий звук. Быть может, этот вой, предвещающий наш близкий конец, издает он весь.
а потому я стараюсь не сосредоточиваться на этой жути. Особенно, когда нас начинает заносить влево. Я закусываю губу и жмурюсь, а мое сердце колотится так бешено, что кажется, вот-вот вырвется из груди. Если это и вправду конец, мне ни к чему за ним наблюдать. Эта мысль несколько отвлекает меня, и я начинаю гадать, что чувствовали перед смертью мои мать и отец, а когда заставляю себя выкинуть из головы и это, самолет, трясясь и вибрируя, начинает катиться все медленнее и, наконец, замирает на месте. Я знаю, каково это — ждать конца. И сейчас меня трясет так, что дрожат даже пальцы у меня на ногах. Я медленно разлепляю глаза, борясь с позывом ощупать себя, дабы убедиться, что все части моего тела на месте. Но Филипп только смеется и заключает.
«Хрестоматийный образец посадки!»
Возможно, это его хрестоматия является собой роман ужасов. Или же он читал ее задом наперед. Однако вслух я не говорю ничего. Просто улыбаюсь ему самой лучезарной моей улыбкой и достаю рюкзак, который стоял у меня в ногах. Вынимаю из него перчатки, которые мне прислал дядя Финн, и надеваю их. Затем открываю дверь кабины и спрыгиваю на летное поле, молясь, чтобы у меня не подогнулись колени. Они подгибаются, но только чуть-чуть. Подождав несколько секунд, чтобы удостовериться, что у меня не случится нервный срыв, и чтобы плотнее запахнуться в мою новенькую куртку, поскольку здесь всего 8 градусов, я иду к хвосту самолета, чтобы выгрузить оттуда 3 чемодана, вмещающих в себя то, что еще осталось от моей жизни. Примечание. 8 градусов по Фаренгейту равно минус 13 градусов по Цельсию. Конец примечания. При взгляде на них меня пронзает душевная боль. Но я не даю себе зациклиться ни на том, что мне пришлось оставить, ни на мысли о том, что в доме, где я выросла, теперь живут чужаки. Ведь стоит ли думать о покинутом доме и оставленных в нем принадлежностях для занятий живописью и наборе ударных инструментов, если я потеряла намного, намного больше? И я просто хватаю один тяжелый чемодан из крошечного багажного отсека и опускаю его на землю. Прежде чем я успеваю потянуться за вторым, Филипп выгружает оба остальных чемодана с такой легкостью, будто в них лежат подушки, а не все достояние, оставшееся у меня в этом мире.
«Поторопись, Грейс! Идем, пока ты не посинела от холода!»
Он показывает кивком в сторону парковки. Это даже не здание, а всего-навсего открытая стоянка для машин, которая находится от нас ярдах в 200, и мне хочется застонать. Здесь так холодно, что теперь меня трясет опять, но уже по другой причине. Как же можно жить в такой холодине? Это кажется мне чем-то нереальным, особенно если учесть, что когда я проснулась сегодня утром, на градуснике было 70 градусов. Примечание. 70 градусов по Фаренгейту, около 21 градуса по Цельсию. Конец примечания. Мне остается только молча кивнуть, что я и делаю. Затем хватаю чемодан и начинаю катить его к маленькой залитой бетоном площадке, которая, судя по всему, служит Хилли аэропортом. Как же это не похоже на многолюдные терминалы воздушной гавани Сан-Диего. Филипп с легкостью догоняет меня, неся в каждой руке по большому чемодану. Я хочу сказать ему, что он может просто-напросто вытянуть из них ручки и катить их на колесиках. Но как только моя нога ступает с взлетной полосы на белеющий вокруг нее снег, до меня доходит, почему он их несет. Катить тяжелый чемодан по снегу просто невозможно. Несмотря на мою теплую куртку и перчатки на синтетическом меху, я чувствую, что уже почти совсем заледенело, когда до парковки, к счастью, очищенной от снега, остается идти еще полпути. Что делать теперь, как добраться до школы-пансиона, в которой мой дядя работает директором, я не знаю, и потому поворачиваюсь к Филиппу, чтобы спросить, есть ли здесь такси Uber. Но не успеваю я произнести хоть слово, как кто-то выходит из одного из стоящих на парковке пикапов и прямиком бросается ко мне. «Наверное, это моя двоюродная сестра Мэйси», — думаю я. Но так это или не так, сказать нельзя, поскольку вся она с головы до пят упакована в теплые зимние одежки.